Я прочту из книги пророка Исаии, из 31 главы, 1 стих. Книга пророка Исаии, 31 глава, 1 стих. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». В Священном Писании множество мест с подобным значением, где надежда на Господа выступает в контрасте с человеческой надеждой. Человеческая надежда, она опирается на какие-то видимые знаки. Вот они колесницы, вот они всадники, они перед нами, их много, и, казалось бы, на них можно было бы положиться. А Господь, мы неужели Его видели? Разве мы знаем Его лично? Он где-то там далеко, Он редко, казалось бы, отвечает на молитвы. И вот все это побуждало Израиль отдаляться от Господа, и время от времени пророкам необходимо было напоминать о том, что истинная надежда находится только у Него. В то время как Израиль, конечно, пытался построить свою надежду, свое упование, взирая на языческие народы, на тех, которые находились вокруг. Может быть, Израиль пытался использовать для этого формализм в культе, идолопоклонство, различное могущество в союзах и так далее, которые они пытались подстроить с окружающими народами. Сегодня мне хотелось бы поговорить о ложной надежде. Всякий раз, когда мы говорим о надежде, сразу вспоминается вот эта христианская формула из трех основных частей – вера, надежда и любовь. Но, к сожалению, многие люди рассматривают их как добродетели. Они думают, что вера сама по себе уже есть дело. Конечно же, в Библии говорится о том, что любовь, она действует. Вера действует любовью, они производят дела, но на самом деле эти три сестры, так сказать, добродетелями не являются. Они гнездятся внутри нас, они даются нам свыше, они побуждают нас к добрым делам. И поэтому определить их очень трудно. И что самое интересное, веру трудно подделать, потому что поддельная вера – это уже суеверие. Любовь притворную тоже, в общем-то, мы видим, но ее труднее подделать. Притворная любовь может выступать под разной личиной, ну, например, как власть. А вот притворной надежды вокруг сколько угодно. Потому что притворную, ложную надежду легко подделать. Дело в том, что она поддается тренировке. Она поддается самовоспитанию. Ну, если вера, она как бы дается благодатью свыше. Если любовь определяется наличием, существованием любимого, то надежда, да, она тоже дается свыше, но тем не менее она как будто бы вырастает внутри нас. Мы постоянно должны ее подкармливать и пропалывать от ложной надежды, чтобы ее не было. Как же опознать эту ложную надежду? Чем она отличается от истинной? Вы знаете, один из верных признаков – ложная надежда всегда сильнее. Она всегда больше, как и сорняк, который заглушает истинный настоящий злак. Правдивый плод. Смотришь, вот по полю, я думаю, многие из вас проходили и видели, вот он колосок пшеницы, а возле него огромнейший сорняк. Они растут на одном и том же поле, и, казалось бы, удобрение предназначается для этой пшеницы, а различные другие химикаты для уничтожения этого сорняка. Все сельскохозяйственные технологии направлены на его уничтожение, но, тем не менее, он больше. Так и ложная надежда, она принимается скорее. Как будто бы за какую-то спасительную соломинку человек всегда хватается за эту надежду. Это человеческая природа. Сколько есть различных движений, учение которых просто не выдерживает критики с христианской точки зрения, с точки зрения Священного Писания, но тем не менее множество людей идут за ними. Сколько есть движений, которые объявляют на свой страх и риск различные даты пришествия самого Спасителя. Мы четко знаем из Писания, что этого нельзя делать, что никто, даже сам Сын Божий, не знает этого дня и часа. Но тем не менее мы видим, что у этих движений всегда были и будут последователи. Мне вспоминается, как в начале 90-х годов на вот этом религиозном буме на пространстве бывшего Советского Союза были проповедники из Кореи, из Южной Кореи, конечно же, которые рассказывали о том, что такого-то октября 1991 года обязательно придет Христос. Нанимались огромные залы, и вот эти проповедники настраивали людей, что вот-вот Он придет. Они ходили и уже буквально в белых одеждах были готовы, казалось бы, Его встретить. Этого не произошло, и это привело к большому разочарованию. Им пришлось искать различные оправдания и объяснения этому. Да это ли единственный случай? Это были и свидетели Иеговы в 1975 году, а раньше в 1914 году. Это были различные религиозные группы. Они назначали даты, но тем не менее этого не происходило. Ложная надежда, она укореняется в человеке. Но самое страшное, что она способна погубить человека. Дело в том, что после нее наступает пустота, наступает вакуум, наступает неверие, разочарование и даже отступничество. Ложная надежда, она забирает с собой не только саму себя после того, как она лопается, она забирает и все остальное, что там было. Скажем, если человек был верующим в Бога человеком, и кто-то убедил его, что вот Христос должен прийти в это время, Христос не пришел, очень возможно, что теперь это лопнувшая надежда, ложная надежда, она унесет с собой всю веру, весь фундамент, всю основу, все упование, которое было в человеке раньше. Все будет перечеркнуто, все будет оттуда сметено. Один психиатр, который раньше был в лагере Освенцим, вы знаете, это был концентрационный лагерь, вот, построенный немецкими фашистами. Так вот, он рассказывает, что там, в этом лагере, в страшных условиях первыми гибли не те люди, которые страдали физически больше всех, не те люди, которые голодали, а те люди, которые позволяли себе надеяться. Надеяться на скорое или очень скорое освобождение. Это те люди, которые ставили для себя какие-то сроки. Они говорили, вот-вот, буквально еще 2 месяца, и придет освобождение. Они, конечно, имели свои веские, казалось бы, основания. Какие-то слухи, какие-то газетные обрывки, какие-то доносившиеся до них сплетни о том, что вот, союзники уже на подходе, уже такой-то город бомбардировке подвергся, Красная Армия с одной стороны, союзники с другой и так далее. И вот они говорили, до такого-то октября я жду, и тогда обязательно придет освобождение. Приходило такое-то октября, но освобождение не наступало. Человека постигало не только разочарование, но в конечном итоге и смерть. Дорогие друзья, когда мы смотрим на ложную надежду, мы понимаем, что ложная надежда может потоптать человека под собой. Это как будто бы та раковая опухоль, которая разрастается и постепенно съедает те жизненные соки, которые есть у нас. А можно еще страшнее сравнить. Это как тот паразит, который живет в нашем духовном теле, а потом уничтожает свою жертву. Представьте себе, вы надеялись на что-то, ну, скажем, на ту же карту, а она вас подвела. Вот мне недавно пришлось вернуться из поездки. У меня были различные записи о том, ну, вот какой-нибудь друг мой, с которым необходимо было бы связаться. Название улицы изменилось, я надеялся на то, что я с ним свяжусь, но мой план не осуществился, я не смог его найти. Телефон поменялся, и если нет какого-то дополнительного контакта, какой-то связи, которую я мог бы уточнить и воспользоваться ею, то все, нет возможности связаться. Есть одно стихотворение у поэта Михаила Иванова, который говорит о том напряжении, которое в человеке делает ложная надежда. Это напряжение, постепенно возникая, увеличивается, пока, наконец, не падает, и когда оно падает, у человека уже просто нет сил подняться. Вот как он это объясняет. «Старый компас сегодня твой новый друг, твой спаситель и помощь пройти сквозь мрак. Но что нужно тебе, это взять себя в руки и последние силы собрать в кулак. Настроения нет, смутный дым в голове, положение, тяжесть в твоих висках, но желание выжить, но желание жить побороло твой сон, истребило твой страх. И когда от тебя все сомнения ушли, и ты думал, что все, ты почти путь нашел, ты на землю упал, и глаза опустив, понял с грустью, что компас тебя подвел». Вот она, ложная надежда. Это то воображение, это то напряжение, которое возникает в душе, в сердце, в разуме. Оно простирается до точки кипения, оно увеличивается, но в конечном счете лопается. И хорошо, если этот компас здесь, на земле, а если речь идет о вечном пути, который потерян. В Библии есть интересный образ, мы прочли с вами у пророка Исаии о Египте, не надейтесь на Египет, и мне вспоминается два места из Священного Писания, мы их читать не будем, одно записано в одной из книг царств, и затем повторяет его пророк Иеремия о ложной надежде. Там есть такой образ, вы надеетесь на Египет, потому что вы хотите опереться на него, как часто мы хотим опереться на что-то, правда? Но, говорит дальше автор, если вы опираетесь на него, не станет ли он для вас, для вашей ладони, для вашей руки, как трость? Вы опираетесь на него, и эта трость, вместо того, чтобы стать для вас опорой, она пронзит вашу руку, она сделается для вас раной. Сколько раз было такое в нашей жизни? Мы думали, что вот на эту коробку мы сейчас сядем, и все будет в порядке. Мы садимся, и коробка нас не выдерживает. В данном случае, может, даже не в коробке проблема, а в нашем весе. Правда, это уже тема другой проповеди. Так вот, ложная надежда, друзья, имеет разрушительное действие. Самое страшное, что она способна разрушить даже не столько нас, сколько тех, которые находятся вокруг нас, потому что она очень заразительна. Конечно, очень страшно, когда террорист, обвешанный взрывчаткой, об этом мы слышим сегодня все чаще и чаще, он идет и взрывает себя, и вместе с собой губит, может быть, десятки людей, по крайней мере, несколько человек, которые находятся вокруг него. Обычно такие люди специально избирают такие людные места для своих злодеяний. Но чем он руководствуется? Ведь самое основное желание, самый основной инстинкт человека – это инстинкт самосохранения, нужно сберечь себя. И поэтому ему нужно дать что-то, что было бы больше этого инстинкта, что для него перечеркнуло бы этот инстинкт и сказало бы, слушай, забудь об этом инстинкте, на самом деле у тебя есть нечто большее, на что ты можешь положиться. И в данном случае действует именно ложная надежда. Она говорит этому человеку, тогда, когда ты совершишь этот акт, этот акт самоубийства, с которым ты вместе с собой повлечешь в могилу нескольких человек, все они будут гореть в аду, а ты будешь в раю, тебя встретит с той стороны небесного горизонта Аллах, и Он пожмет тебе руку, и Он тебя похвалит за твой поступок. Вот к чему приводит ложная надежда. Ложная надежда – это как устаревшая или неправильно составленная карта, в которой человека направляет на совершенно ложный путь. Но вы знаете, не только эта активность порождает ложную надежду. Очень часто бывает в нашей жизни, что лень, самая настоящая лень и наше нежелание быть активными, нежелание участвовать порождает в нас ложную надежду. Сколько раз мы слышим от наших друзей и знакомых реакцию на происходящее событие наподобие следующего. «Да, я об этом слышал, но что поделаешь?» Как-то да будет, что-нибудь да случится. Авось, небось и как-нибудь, три русских бога. Такую поговорку в своем словаре когда-то записал Даль. И поэтому по-моему, очень меткая поговорка. Сколько вокруг людей, которые полагаются на ложные авторитеты, которые имеют такую ложную надежду. Они прислушиваются к словам знаменитостей. Что они скажут, каким образом мне необходимо вести свою жизнь? Что скажут психоаналитики? Что сегодня записано в астрологическом прогнозе? Вы знаете, у меня был один знакомый, у которого была излюбленная тема разговора. Что я буду делать, когда я выиграю в лотерею? Он мечтал о миллионе долларов, у него скромные были потребности очень. Только миллион долларов. Причем он очень был жертвенным. Он считал, что если он выиграет миллион долларов, тогда обязательно большую его часть, и он уже все расписал в процентном отношении, по крайней мере для себя в уме, он пожертвует на церковь, на миссию. Но сейчас у него ведь нет этого миллиона долларов. Поэтому, когда Господь ему даст эту возможность, тогда только он будет жертвовать. Тогда его сердце откроется. Конечно же, это ложная надежда. Может быть, сейчас кто-то меня слушает и говорит, брат, ты говоришь о людях, которые, может быть, не совсем верующие, которые не имеют полного посвящения к Господу, это все к нам не относится, в конце концов, мы возложили все наше упование на Иисуса Христа, Он наша единственная надежда в этой жизни. Заметьте, Я сказал, в этой жизни. И вот здесь кроется корень. Потому что Священное Писание говорит, что даже для верующего человека существует опасность иметь ложную надежду, даже тогда, когда эта надежда только зиждется на Иисусе Христе. Ложная надежда бывает и тогда, когда мы верим во Христа. Да, такое место есть в Писании, и об этом предупреждает апостол Павел. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, в 19 стихе мы читаем об этом такие слова. Мы помним, что контекст этой главы – это воскресение. Апостол Павел доказывает, что так как Христос воскрес, то проповедь о воскресении – это истинная проповедь. И всех нас однажды ожидает, как праведных, так и неправедных, воскресения. И мы праведные ждем этого момента с нетерпением. И вот в рамках этой полемики, в 19 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Я думаю, что вам приходилось, друзья, как верующим, да и мне тоже выслушивать обвинения со стороны другой стороны, со стороны верующих людей, может быть, даже атеистов, что вы, вот верующие, ваш недостаток в том, что вы совершенно не заботитесь о земной жизни. Вам все равно, вы не участвуете вот в политических делах, вот, вы, так сказать, не участвуете в тех проблемах, которыми живет общество, потому что вы живете только лишь в будущем. Для вас самое главное – это то, что наступит потом. Вы этого еще не видели, и поэтому только и делаете, что тешите себя некими грезами, некими мечтами, некими иллюзиями того, что на самом деле еще не произошло. Конечно, ответ на это, ну, наверное, звучит так, что, конечно, и в этой жизни уже Христос благословляет и дает и сейчас надежду. Но посмотрите на предостережение апостола Павла внимательнее. Здесь написано, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, если только в этой жизни, то мы несчастнее всех человека. Мы тогда имеем ложную надежду, и это означает, что мы пропускаем то лучшее, что для нас приготовил Господь. Ну, как это можно себе представить? Мне вспоминается история богача и Лазаря. Помните этот рассказ, записанный в Евангелии от Луки? Нам не сказано о том, какие были беседы, если вообще они были, контакты между богачом и Лазарем. Но, несомненно, что-то было. Потому что позже богач вспоминает о Лазаре. Позже, когда оба оказались по ту сторону этого мира, хотя и в разных местах, богач именно о Лазаре вспоминает и просит Авраама, чтобы тот послал его к своим братьям. И вот представим себе на минутку, вновь-таки подчеркну, этого нет в тексте Писания, но представим себе, что перед смертью Лазарь пытается обратить внимание богача на Бога, на вечную жизнь. Как бы могла выглядеть евангелизационная проповедь Лазаря? Что мог бы Лазарь рассказать богачу? Неужели Лазарь мог бы сказать, послушай, богач, если ты уверуешь, то у тебя сразу все проблемы решатся. Богач посмотрел бы на него, слушай, это ты мне говоришь о решении всех проблем? Да ты смердишь, ты просто посмотри, в каких струпьях ты находишься, и, наверное, дальше не захотел бы даже с ним говорить, спрятав свой нос в надушенный парфумом платочек. Богач бы ушел, его бы это не интересовало. Я думаю, что все, чем мог бы поделиться с ним Лазарь, это не тем, что происходит в его жизни сейчас, а тем, каким контрастом эта жизнь будет для него, для всех людей там, по ту сторону. Не тем, что он имеет уже сейчас, потому что это не настолько очевидно в физическом плане, а тем, что проявится там, в вечной жизни. Именно поэтому богач, когда понял, что у него не остается уже надежды выбраться из места мучения, он говорит, хотя бы пошли Лазаря, чтобы он рассказал братьям, и дальше что рассказал? Вновь-таки, что Христос им может дать все необходимое в этой жизни. О, они думают, что они уже все имеют. Нет, чтобы они не попали в это место мучений. Дорогие друзья, очень часто так бывает и у нас, что мы вроде бы и верующие. Мы вроде бы используем молитву, чтение Писания, мы ходим в собрания, внешне мы очень благочестивы, но здесь сказано, что если мы только в этой жизни надеемся, если все наши молитвы сконцентрированы, молитвы, которые проводятся вроде бы и в регулярное время, и правильными словами, но они сконцентрированы только здесь, только на земном. Благослови меня, Господи, в дороге, храни мою семью, помоги. Все это очень хорошо, все это правильно, к этому не подкопаешься, но тем не менее, это надежда только в этой жизни. Если это так, Библия говорит, это ложная надежда. Это мы проявляем надежду, которая не ведет к вечной жизни. Вспомните богатого юношу, у него все было очень правильно с религиозной точки зрения. Он говорит, я с детства соблюдал все, что необходимо, все заповеди. Христос говорит, ну что ж, тогда тебе недостает очень малого, всего лишь откажись от того земного богатства, которое ты имеешь. И здесь кто-то говорит, что да, Христос хотел его проверить, на самом деле он не хотел вот брать его земное богатство. Но я полагаю, что все-таки ему необходимо было сделать этот шаг. Мы не знаем, что имел в виду конкретно Христос. Может быть, Христос, увидев его решимость, сказал бы, хорошо, я теперь вижу, оставь себе, как это было некогда с Авраамом. Вы помните? Не подымай, опусти свою руку, убери, не делай ничего злого этому отроку. Я вижу твою веру, я понял, я тебя испытал, я благословил, теперь и ты, и я знаем, какие взаимоотношения между нами существуют. Может быть, и здесь так бы произошло. Это все всего лишь домыслы, догадки. Но здесь самое основное, вот этот смысл понять, что если бы он верил, что существует загробная жизнь, если бы он действительно, явно, четко перед собой понимал, что это земная жизнь для него всего лишь маленькая точка по сравнению с огромнейшей необъятной вечностью, тогда он без задней мысли бы расстался со всем. Но он не захотел превратить это земное богатство, вложить его, сделать самое мудрое, самое правильное вложение в этой жизни, транспортировать свое имущество, так сказать, в вечность. Мы скажем, ну а как это относится к нам? Что тебе все раздать или как? Дело в том, что тогда говорилось об имении. Он не хотел расстаться со своим имением. Слово «имение» означает то, что мы имеем. У каждого из нас есть свое имение, которое исчисляется не только количеством долларов на нашем банковском счету. Это и наши ресурсы, это и наши дары, способности и таланты, это и наше время. И, наконец, конечно же, и материальные возможности. Это то, что мы имеем. И вот иногда мы это наше имение расходуем очень экономно. Мы подобны тому сеятелю, который все семена припрятал, и только небольшую часть, только чуть-чуть их посеял, думает, на всякий случай, все-таки должны прорасти. Конечно же, такой сеятель, его нельзя назвать мудрым, потому что он экономит на семенах. Кто сеет скупо, это один из законов сеяния и жатвы, тот обязательно скупо и пожнет. Конечно же, тогда, когда мы смотрим на этот мир не понимает нашей надежды. Так же, как и тот, кто не знает принципов сельского хозяйства и его ведения, не может понять, каким образом и зачем нужно высевать эти семена. Это ведь глупо, выбрасывать их в грязь, когда они уже имеют съедобный и вполне нормальный вид. Тем более там, в грязи, они истлеют, они умрут, они сгниют, но человек, который их высевает, он знает, что он делает. Он знает те процессы, которые произойдут. Так и мы знаем нечто большее, и поэтому должны поступать мудро. Друзья, я окончу свои размышления сегодня двумя местами из Священного Писания, которые направят наши мысли, я надеюсь, на истинную надежду. Псалом 19, стих 8. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Дорогие друзья, иногда именем Господа хвалиться очень трудно, в особенности тогда, когда пытаешься себя этому настроить. Трудно надеяться, трудно иметь настоящую надежду, когда ты сыт и когда ты в достатке, и когда ничего не предвещает опасность. Но, тем не менее, это необходимо и нам. Дорогие друзья, ложная надежда отличается тем, что она ничего не боится. У нее есть вот эти видимые, рациональные, вполне разумные, обоснованные основания. Она говорит сама себе, у меня все есть, я ни в чем не имею нужды. Она спокойна, она никогда не нервозна, она никогда не задает вопросов. Она, что называется, готова завоевать весь мир на броненосце. Вот ты сидишь на броненосце, все тебе нипочем. А истинная надежда, она, образно говоря, готова переплыть океан на дырявом тазе. Потому что необходимо на что-то надеяться. Это значит, что не все схвачено. Это значит, что я не полностью безопасен. Я не могу надеяться полностью на свои силы. Единственная моя надежда, что все-таки у меня будет способность из этого таза быстрее вычерпать воду, чем она туда будет набираться. И что мне обязательно для этого потребуется помощь. И поэтому кажется, что истинная надежда, она противоречит разуму. Кажется, что она не входит ни в какие рамки, но на самом деле она самая разумная и самая твердая, потому что она построена на самом лучшем основании, это основание Слова Божьего и Его обетований. В послании к римлянам, в 5 главе, в 5 стихе мы читаем, апостол Павел пишет там, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Он говорит, «Посмотрите на ваше сердце, в вас живет Дух Святой, тогда знайте, что бы ни случилось в вашей жизни, надежда, которая там существует, она вас не постыдит в любой обстановке». Вы не будете краснеть за то, что вы надеялись на Бога. Именно поэтому в нашем русском языке слово «надежда» происходит от слова «надежный». Это истинное, настоящее упование. Это не то определение, которое дает мир, потому что мир говорит «надеюсь, дождя не будет». «Надеюсь, что у тебя все будет хорошо». То есть, может, будет, а может и не будет. Твердой уверенности нет. Но посмотрите, совсем другое библейское определение. Послание к евреям, 6 глава, стихи 18 и 19. Евреям, 6 глава, 18 и 19 стихи. Твердое упование, я читаю отрывочно, чтобы мы имели твердое упование, прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Мы там не были за завесой. Наша надежда в виде якоря, она здесь сравнивается с якорем, она туда входит. Друзья, моряки очень редко ныряют за якорем для того, чтобы его освободить, может быть, от колоды. Это бывает крайне редко. За якорем не ныряют, он сам простирается туда, в глубины морские, и там ему необходимо зацепиться для того, чтобы корабль не уплыл. Так и наша надежда. Она находится там, где мы не были еще, но она туда проникает. Она оттуда доставляет нам силу, она должна расти. Будем беречь себя от ложной надежды. Да поможет нам в этом Господь. Даже если мы, надеявшись на Христа, вдруг обнаружили, что эта надежда была только в этой жизни, она была ложной. Есть возможность, потому что нужно акцент поставить на жизни вечной, потому что нужно быть готовым. Готовым уже сегодня, уже сейчас, к этой жизни, которая может наступить в любой момент для каждого из нас.